Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением». Сергей Пархоменко, привет.
Привет, привет. Я неделю не был в эфире, вот возвращаюсь теперь к обычному своему расписанию. Так что здрасте все, кто меня целую неделю тут дожидался.
Кто страшно скучал и тосковал.
О, да, да. Места себе не находил.
Ну, у нас есть уже довольно много вопросов, которые пришли в твой телеграм-канал «Пархом-бюро». И я призываю продолжать наших слушателей и зрителей туда писать еще по ходу эфира. Я смотрю туда одним глазом, что там происходит, так же, как я слежу за тем, что пишут люди в комментариях в YouTube, в чате к этой самой трансляции. Продолжайте, пожалуйста, туда писать, задавайте вопросы, делитесь вашими соображениями. И первое, конечно, о чем сегодня нужно говорить, и об этом тоже было много вопросов в разных местах, это атака дронов на Москву. И это тема, которая сразу, я прям сразу тебя спрошу обо всем. С одной стороны, атака, которая явно удалась с точки зрения тех, кто ее организовывал, кто бы это ни был. И второе, довольно такая, в общем, невнятная реакция Москвы на это происшествие.
Да, внутри этой темы, как в матрешке, в ней сидит несколько разных других тем. И в результате это событие, оно как бы возбуждает разговоры по целому вееру направлений самых разных, начиная от сугубо технических, конечно, откуда берутся эти дроны, откуда в точности они летят, могут ли они долететь с территории Украины, что происходит с ПВО, и почему они летели именно по этим адресам, и на что в точности они были нацелены, потому что мы понимаем, что одно дело, куда этот дрон попадает, это там стечение самых разных обстоятельств. В связи с этим на него воздействует ПВО, разные есть проблемы с навигацией, с GPS-ом, эти дроны там зацепляются за что-то и так далее, и совершенно не обязательно они были как бы заранее нацелены туда, где они в результате оказались. Но всегда интересно выяснить, а на что с точностью они были нацелены. Вот. Есть сюжет, конечно, относительно задачи этой атаки. Обратите внимание, ну, собственно, все уже и обратили на это внимание, что в этот раз абсолютно нет никаких сомнений в том, кто является инициатором, и нет никаких разговоров о том, что это там какая-нибудь имитация, провокация, кто-нибудь там специально, ФСБ задумало и так далее. Нет никаких вообще совсем мотивов для этого. И если, скажем, в истории с атакой на Кремль можно было представить себе, почему это могло бы понадобиться теоретически российской стороне, и я даже говорил тогда про это, потому что это происходило там перед 9 мая, возникало много всяких дополнительных сюжетов, связанных с предстоящим парадом, появлением Путина на публике и так далее. Здесь ничего такого нет. И совершенно очевидно, что это ответ, это напоминание России в целом о том, что она такая же воюющая страна, как и Украина, в том смысле, что она совершенно не защищена от встречных атак и так далее. Конечно, я бы предпочел, и мне всегда вот в атаках украинских дронов всегда было важно, что эти дроны летят на какие-то объекты, либо действительно военные, либо каким-то образом связанные с военной инфраструктурой, с военными коммуникациями, со снабжением и так далее. Так мы это видели, когда эти дроны ударяли по всяким аэродромам, по разным нефтехранилищам, по хранилищам боеприпасов и прочим объектам. Но тогда, когда вступает в дело ПВО, становится понятно, что дрон взрывается там, куда ему удалось долететь, и, в общем, нет никаких абсолютно гарантий, что он не попадет по жилому дому.
Тут-то он, в общем, тут-то они и прилетели в жилые дома, правда.
Ну да, возникает
вопрос. Слава богу, никто не погиб. И в этом смысле, собственно, акцию можно считать удавшейся, потому что никто серьезно не пострадал, ничего такого не произошло, но при этом демонстрация произошла оглушительно.
Главный вопрос этого сюжета – кто виноват в этом обстреле? На этот вопрос есть совершенно ясный, отчетливый, очевидный и неопровержимый ответ – виноват Путин. Виноват человек, который начал войну. Виноват человек и его окружение, его политический клан, его группировка, его диктатура, которые эту войну развязали. И именно поэтому, кстати, он таким образом и оправдывается. Когда доходит речь до оправданий, то Путин начинает говорить не о том, что вот не о том, куда в точности это прилетело, не о том, почему, что случилось с ПВО, отделывается какими-то общими словами про то, что она там сработала удовлетворительно, хотя что там в этом удовлетворительном, не очень понятно. Он начинает опять заводить свою шарманку по поводу того, что они сами виноваты, это вот они там устроили в 2014 году, они переворот, они захватили. Он тут знает кошка, чье мясо съела. Он совершенно не зря съезжает на всю эту геополитику, потому что он понимает, что ответ очень простой. Тот, кто начал эту войну, тот в этой истории и виноват. А начал эту войну он. И совершенно очевидно, что если бы эта война не шла, не было бы никаких ударов, никаких дронов, никакой опасности, никакой паники, ничего бы не происходило, и дезорганизации жизни большого города. Кстати, заметим, что есть ведь еще и эта сторона дел, что современный большой город вообще в целом не может жить без GPS. Это сегодня стало важнейшим элементом управления этим городом. На GPS работает все управление общественным транспортом, все, что связано там с такси, с разнообразной доставкой, прокатом там, и так далее, и так далее. И это важнейший элемент сегодня коммуникации в городе, инфраструктуры в городе. Все это, по всей видимости, придется теперь выключить, и москвичи это уже видят, и увидят это и жители других городов. Все это придется выключить, дезорганизовать, жить без этого, отменить эти...
В смысле выключить? Вообще выключить?
Да, выключить. GPS выключить. Я думаю,
совсем выключить?
Я думаю, что да, потому что это, собственно, часть попыток защититься от этих атак. Атаки будут еще, а так будет дальше все больше и больше. И мы с вами увидим, что постепенно Москва будет жить в целом без GPS, гигантский мегаполис. Это одно из последствий этой, собственно, этой войны, которая вот началась 24 февраля 2022 года, а в действительности началась тогда, когда Путин отдал приказ аннексировать Крым, когда он отдал приказ развязать войну на Донбассе. Мы прекрасно знаем, кто ее развязал, кем она была начата и кто эту войну вел. Рассказывать сегодня про то, что это образовалось как-то само собой, что оно там как-то получилось вот от того, что кто-то был не согласен. Да нет, прислали наемников, прислали переодетую армию, снабдили их, гнали туда все эти бесконечные караваны с боеприпасами, топливом, оружием и всем остальным. Все это на глазах у всего мира происходило. И вот теперь прилетело в Москву. Вот таким образом. Это действительно связанная цепочка. И реакция Путина, несомненно, вялая и трусливая, потому что это последствия совершенных им поступков. Вот ему, так сказать, постепенно открывается, чем дело обернулось еще, и вот такая история есть.
Ну, и пиаровская, надо сказать, реакция тоже довольно беспомощная, потому что абсолютно непонятно, то ли мы сражаемся с опасным, коварным врагом, то ли наоборот с неопасным и не с коварным, а наоборот, как написала одна пропагандистка, не хочу просто называть имя, хотя оно известно, это какая-то там была атака отчаяния, написала. В общем, между атакой отчаяния и все страны НАТО против нас как-то вот не могут выбрать.
Отчаяние я вижу совершенно зарождающееся с другой стороны. Ну да, и вот так мы приходим от там, каких-то технических проблем, которые выявила эта атака, приходим на поле политики, и там тоже много разных сюжетов. Несомненно, первый сюжет, который возникает, а что в ответ? Чем Путин может ответить? Что еще он может устроить в ответ на это? Он совершенно прозрачно намекает на ядерные диверсии. во всяком случае для меня, в его речи это был именно это был самый главный элемент, когда он в ответ начинает говорить о Запорожской атомной электростанции и других электростанциях. Разумеется, он говорит о них в уже такой привычной конструкции, это не мы, это там кто-то другой, но совершенно очевидно, что он угрожает диверсиями там. И весь букет вопросов, который здесь возникает, это вопрос о том, а есть ли в его руках возможность применения ядерного оружия. Теперь это обсуждается совершенно практически. Я исхожу из того, я тоже много раз про это говорил и повторю это сейчас, что если бы Путин был уверен, что он может это применить, он бы это давно применил.
Да ладно? Почему?
Технически. Ну, потому что он применяет все силы, которые у него есть. На самом деле ничего у него не остается в резерве, он использует все, до чего он может дотянуться. И для меня объяснение того, почему ядерное оружие до сих пор не было применено, хотя бы в демонстративных целях, потому что такой сценарий тоже обсуждался, что оно первоначально будет применено где-то, так сказать, в сторонке, в каком-то относительно безопасном месте, так просто, чтобы продемонстрировать, что оно есть. Это полное отсутствие уверенности в том, что эта штука сработает. Потому что ровно так же, как его обманули во всем остальном, и ровно так же, как выяснилось, что ничего из того, что ему обещали, ничего из этого нет в действительности, ни в том, что касается скупки Украины на корню, ни в том, что касается невероятной какой-то всесокрушающей мощи российской армии, ни в том, что касается совершенства российского оружия, ни в том, что касается полного отсутствия интереса мира к Украине и ее судьбе, на чем, собственно, базировалась уверенность в будущем успехе этой агрессии. Ничего этого не произошло, и здесь тоже совершенно непонятно, почему должно произойти.
Почему разве не потому, что это последний козырь, который лучше уверен, еще пока попридержать?
Ну, вот моя уверенность, так сказать, мой взгляд на мир и как-то мое понимание окружающего мира заключается в том, что Путин давно созрел до последнего козыря. Да, это последний козырь, но этот последний козырь давно должен был бы быть им сыгран, если бы он был уверен, что он действительно есть в его руках. Потому что самое страшное, что теперь может произойти, это что он нажимает на кнопку, а ничего не выстреливает, грубо говоря. Или выстреливает.
Смотри, вот очень страшно задавать этот вопрос и даже произносить такой вслух, конечно, страшно. Но если эти налеты дронов на Москву или любой другой город России продолжится, то ведь это только вопрос времени. В этот раз обошлось, никто, слава богу, не погиб, но это может случиться в любой момент, если это будет продолжаться. И что тогда?
Ничего. И будет продолжение этих разговоров, что это не мы виноваты, это они виноваты, они совершают преступления, это они атакуют мирные города, а мы только точечно ударяем. Мы, Россия, ударяем по там, каким-то исключительно военным объектам и так далее. Все это болтовня будет продолжаться в том же виде. И, ну, собственно, вот оно началось. И дальше оно будет только развиваться и продолжаться так же ровно, как все были потрясены, когда первый раз кто-то перешел через границу и что-то такое пошевелился на территории, кажется, Брянской области. Это там первый раз произошло. А теперь это, в общем, становится более или менее постоянным фактором, что кто-то заходит, выходит, куда-то выстреливает, что-то прилетает, попадает, взрывается. Детей вот на этой неделе начали эвакуировать из приграничных районов Белгородской области. Все это будет, несомненно, расширяться. Война так война. Россия воюющая страна, и российские регионы являются либо прифронтовыми регионами, либо тыловыми регионами, но никакой из них не защищен от того, что война тем или иным образом дотянется этой территории. Вот.
Там есть еще отдельная тема, знаешь, внутри вот этой темы, это реакция внешнего мира, потому что Великобритания уже сказала, что Россия имеет право Украина имеет право на такие
это
действия внутри России. Соединенные Штаты сказали, что они не в восторге, ну, передаю ее своими словами. Да, вот целом, это вот тоже важная вещь.
Что в целом мы видим, да, несомненно, эта линия тоже чрезвычайно важна и существенна. Что в целом мы видим? Мы видим, я бы сказал, притупление остроты реакции на саму идею ударов по, так сказать, коренной России. Вот как бы основной России. Ведь до сих пор существовал вот этот, так сказать, этот спор о том, в какой мере украинская армия может вообще задумываться над чем-то, что происходит не непосредственно на фронте, а на каком-то расстоянии от него. И первоначально, напомню вам, как-то речь шла о том, что нет, ну вот вы тут воюете вот в этом месте, вот тут и воюете. Потом в какой-то момент произошло совершенно ясное разделение, что есть территория Украины, включая те регионы, которые оккупированы Россией, аннексированы Россией, захвачены, присвоены и так далее, но они от этого не перестали быть украинскими. И Украина абсолютно вольна на этих территориях вести боевые действия так, как хочет их вести. Это касается и Крыма, и там Херсон, части Херсонской, части Запорожской области, части Луганской, части Донецкой. Вот. И ну, разговор в этом смысле был закончен. Он как-то было как-то общепризнано, что да, это Украина, и Украина защищает себя на всей своей территории, включая оккупированную. Значит, теперь дело двинулось дальше. А что, собственно, происходит с территорией России? И сейчас мы находимся на, как я понимаю, таком этапе, когда речь идет о том, что да, Украина может в случае необходимости вести какие-то операции на территории России, даже если она отказывается от этого, но не используя те дальнобойные средства, ракетные комплексы, а когда появятся самолеты, то авиационные средства, дальнобойную артиллерию, которую она получает с Запада. И вот разделение проходит по этому месту, потому, а, собственно, с использованием чего это происходит. Мне кажется, что вот такого рода вещи, которые мы видим в результате этой атаки, они как-то постепенно снижают, я бы сказал, категоричность тех, кто говорит о том, что нет-нет, вот с этим всем дальнобойным, летающим и так далее на территорию России, пожалуйста, как-то не суйтесь. А, собственно, почему? Вот мы видим совершенно... На наших глазах происходят эти события, и на них нет, собственно, никакой такой уж безумной реакции, за исключением растерянного трепа и внутренних ругательств. И, по-моему, это продвигает эту тему, и, по-моему, это немножечко убавляет категоричности от тех, кто требует, чтобы Украина ни в коем случае этого ничего не использовала. Я уверен, что мы увидим, что это сыграет свою роль в дальнейших дискуссиях о том, предоставлять ли Украине какие-то особенно дальнобойные ракетные системы, зенитные системы, особенно далеко летающие дроны, авиацию, что уже совсем подступило, как мы понимаем, вполне вплотную на разговорах вот про все эти F-16 уже, про которые все теперь хоть ночью разбуди, могут рассказывать наизусть, что там с ними происходит. Так что да, такое... Такие последствия это имеет тоже. Есть еще один сюжет, тоже с этим связанный. Это появление разного рода разрывов, разломов и каких-то трещин внутри российской политической системы, российского общества и так далее. Мы видим, что сюжет того, а собственно, по кому пришлись эти удары, в том, что касается там Рублевки, место, так сказать, где живет вот эта вся путинская элита, где сидят люди, на которых, собственно, держится путинский тоталитарный режим, и вот именно им на голову это все и летит. Я думаю, что совершенно не случайно именно так была спланирована украинской стороной эта атака, и совершенно не случайно, не только потому, что они там хотели попасть, собственно, в резиденцию Путина. Опять же, я думаю, что никакого существенного смысла в этом нет. Вряд ли Путин находится вот в этих своих резиденциях, а если и находится, то они, по всей видимости, надежно защищены, и не об этом речь. Речь идет о том, чтобы продемонстрировать, чтобы сыграть вот на этом расколе тоже. И это, как мы видим, благополучно происходит. Мы видим, что уже и Соловьев как-то раздирает на себе майку по этому поводу и требует, чтобы там люди прекратили радоваться ударам по Рублевке, а на самом деле действительно немало злорадства мы видим в социальных сетях, и мы видим во всяких публичных высказываниях, а с другой стороны на этом же начинает играть и Пригожин. Про Пригожина отдельный разговор во всей этой истории. Он, конечно, не мог, так сказать, не принять мячик, который ему украинская сторона набросила, так сказать, при помощи этой атаки, и он обрушился с очередными своими какими-то чудовищными матерными ругательствами на военное руководство. Вообще он отправился в такой турне по России, выступает в разных городах, чуть не до Владивостока уже уже доехал. С Пригожиным интересная происходит ситуация, и мы вынуждены снова о нем говорить, хотя я, собственно, тот человек, который чаще всего ругается, когда речь заходит о Пригожине, дескать, почему все время про него разговариваете, он совсем не играет той роли, которую вы ему приписываете, и не пора ли уже прекратить как-то мусолить эти его какие-то публичные выходки.
Но а куда денешься? Все равно в каждой да. бочке Пригожин, знаешь?
Да, это так в том, что касается, как ни странно, на мой взгляд, абсолютно несущественной его роли в, собственно, военных действиях. Как мы видим, вся эпопея с Бахмутом оказалась, как и предполагалось, в военном смысле, в стратегическом смысле, абсолютно бессмысленной, не имеющей никакой ценности. Я думаю, что Бахмут вот-вот вернут обратно, так или иначе, потому что он не открыл абсолютно никакого нового стратегического направления, он ни на одну секунду не вернул инициативу российской армии, которая инициатива полностью утрачена, и сегодня мы видим, что все, о чем российская армия мечтает, и руководство российской этой самой специальной военной операции, все, о чем они мечтают, это удержать то, что у них есть, удержаться на тех позициях, на которых они находятся, не дать себя отбросить дальше. Вот это, собственно, и называется тотальной потерей инициативы, тотальной потерей каких бы то ни было надежд на дальнейшее продвижение. И, конечно, это все очень... очень радует, это какое-то очень правильное, долгожданное развитие военных событий. Так что да, по части Бахмута все это совершенно неинтересно, и, ну, за исключением того, что Пригожин угробил там, по всей видимости, несколько десятков российских уголовников, ничего в этом содержательного нет. Но что мы видим? Мы видим, что Пригожин очень интенсивно и, надо сказать, успешно во многом работает, опять-таки, на появление, ну, если не разломов каких-то, то, во всяком случае, назовем так, альтернатив. Появляются у людей, которые наблюдают за развитием этой ситуации, появляются разные, так сказать, мысли в голове и разные возможности, что, оказывается, можно быть за этих, а можно быть за тех, можно быть на стороне вот официальной армии с ее там Шойгу и прочими начальниками генерального штаба. А можно вот, а не пойти ли мне к Пригожину? Уже есть какие-то офицеры достаточно высокого ранга, про которых во всяком случае говорят. Вот это, кстати, важно. Даже не так важно, происходит ли это в действительности, как важно, что существует это в информационном поле. Это существует в качестве легенды и в качестве сюжета для разговора. Оказывается, говорят, что есть какие-то высокие офицеры, какие-то Суровикины, какие-то Мизинцевы, которые, оказывается, больше служат не на этой стороне, а на той, которые пошли к Пригожину. И все это очень сильно напоминает историю какой-то гражданской войны, что вот можно на Дон к Деникину, а можно в Крым к барону Врангелю.
А можно вообще в Гуляйполе.
А можно в Гуляйполе, да, к батьке Ангелу, или кто там у нас был, Махно, или кто еще. Угу. Вот. Вот это создает, собственно, Пригожин. И это серьезно. И это действительно важное политическое обстоятельство, которое тотально разрушает ну вот то, что, казалось бы, для воюющей страны должно быть чрезвычайно важно. Единоначалие, субординацию. Вот уж тут вертикаль власти. Вот от этого остается все меньше и меньше. И складывается такое впечатление, что ну вот это невозможно делать без прикрытия. Вот для того, чтобы наносить такой адский вред, казалось бы, Российской Федерации, этот человек должен чувствовать себя уверенно. Он должен действовать у него должна быть какая-то могучая крыша. Он должен действовать в результате какого-то сговора с какой-то очень высокой властью, то есть, собственно, с самим Путиным. Вопрос. А как это получается? А откуда у него это прикрытие? И почему он это прикрытие получает? Мое понимание заключается в том, что Путин пришел к совершенно парадоксальной ситуации, в которой он вынужден действовать против своей собственной армии. Вот это же ведь поразительная ситуация. Эта война настолько лживая, настолько противоестественная, настолько бесчеловечная и настолько какая-то уродская, что она ломает даже вот такие, ну, какие-то базовые вещи, что в любой стране во время войны население начинает любить свою армию, начинает доверять ей, начинает надеяться на нее, начинает сочувствовать ей, начинает ценить ее. Всегда это что бы ни происходило, справедливая война, несправедливая, успешная, безуспешная, хорошая, плохая, долгая, короткая, война – это такое время, когда для армии наступают какие-то особые времена, и армия начинает играть какую-то особенную роль и как-то начинает развиваться и продвигаться во мнении своих граждан. Путину это сейчас не нужно. Он этого боится. Да, и он вынужден этому противодействовать, потому что он видит в этом опасность для себя. Появление какого-то другого центра силы, появление какого-то другого центра уважения, там, я не знаю, сочувствия или чего угодно, ему это сейчас не нужно. При всех разговорах о патриотической, так сказать, поддержке этой армии, для него лично это представляет опасность. Он диктатор, он человек, который держится на страхе, он держится на терроре, который он разводит вокруг себя. Ему не нужны никакие альтернативные авторитеты, в том числе армейские. В этом смысле бесконечное унижение военного командования и бесконечное раздавливание чести, достоинства и политической репутации армии работает на него. И для меня именно это объяснение того, почему он позволяет уголовнику Пригожину вытворять все то, что он вытворяет, и, по всей видимости, даже поощряет его на это и защищает его в этой ситуации.
А чем эта теория твоя еще подкрепляется, кроме того, что Пригожин гуляет по буфету?
Ну, этого разве недостаточно? Ну, у нас же должно быть объяснение тому, почему Пригожин гуляет по буфету. Он давно гуляет, это не одноразовая вещь, он гуляет систематически.
Он практически все время это делает.
Он гуляет систематически, он гуляет в строго определенном смысле, определенном направлении. Он как бы пробивает эту свою шахту в совершенно определенном, в определенную сторону. Все дальше и дальше углубляется в возбуждение ненависти к людям, которые, казалось бы, во время войны должны бы были пользоваться сочувствием и уважением населения. Он разрушает это. И вот это, вот этот брешь, который возникает между, условно говоря, там, Рублевкой и простым народом, вас бомбят, так вам и надо, а нас не бомбят, нам точно не надо, мы здесь ни при чем. Эта брешь, она развивается отдельно. Еще и в этих военных делах, с одной стороны, есть мобилизованные и призывники, о которых мы, может быть, еще поговорим, судьба которых как бы совсем одна, а с другой вот эта зажравшаяся армия, которая непрерывно напоминает населению Пригожина. Другой вопрос, насколько это эффективно в том смысле, что много ли людей в России видят это и знают это. Мы видим сейчас, что у Пригожина начались некоторые проблемы с публичностью. Как бы совершенно очевидно, что, как говорят там политтехнологи, есть у них такой термин, подсвечивать Пригожина стали существенно меньше, гораздо меньше появляется сообщений о том, что он сказал, где сказал и так далее. Но социальные сети и интернет здесь все-таки делают свою работу. И огромное количество людей в России получают свою информацию не из федерального телевизора, где, кстати, тоже есть кое-какие элементы типа того же самого Соловьева, который продолжает, как ни в чем не бывало, клеймить Пригожина, но и ненавидеть его. Но есть социальные сети, которые и для людей, которые, казалось бы, на той стороне, которые не на стороне какой-то оппозиции, противодействия этому агрессивному режиму, а сочувствуют ему и солидарности, они тоже же получают это из своих социальных сетей, от своих блогеров, вот от этих бесконечных каких-то военкоров и так далее, где Пригожин присутствует чрезвычайно интенсивно. Это факт.
Давай мы сейчас прервемся буквально на пару минут, чтобы нашим слушателям и зрителям напомнить, что у нас есть интересного на «Живом гвозде» и что интересного можно купить на сайте «Шоп Дилетант Медиа».
Скажем.
И еще успею сказать про новое поступление на сайт Shop Dilettant Media. Это «Литовское государство», так называется книга. Вы должны сейчас увидеть ее на своих экранах. От возникновения в XIII веке до союза с Польшей и образования Речи Посполитой. Это книга, которая посвящена именно истории Литвы и именно отношений Литвы, Польши и России. Ее автор занимался 7 лет, как написано в аннотации, изучением источников, пособий. Он пытался ответить на те вопросы, которые ему задавали студенты и ученики в том учебном заведении, где он работал. И выбрал самые главные и самые существенные события, соединив их в одну общую картину истории литовского государства. Можно оформить этот заказ на сайте Shop Dilettant Media. Там есть удобная доставка по всему миру. Итак, книга «Литовское государство. От возникновения в XIII веке до союза с Польшей и образования Речи Посполитой». Давай сейчас перейдем к теме, которая является одновременно внутрироссийской и одновременно не внутрироссийской. Это, конечно, инициатива Фонда борьбы с коррупцией 4 июня
да.
Провести большую, значимую мировую акцию «Свободу Навальному», вокруг которой уже, конечно, развернулось очень много дискуссий. И главный вопрос заключается в том, можно ли, нужно ли призывать людей, которые находятся внутри России, принимать в этом хоть какое-либо участие.
Да,
ясности, честно говоря, не очень много.
Да, обязательно про это поговорим. В целом, я вот что хотел бы сказать. На наших глазах разворачивается некоторая борьба за то, чтобы Алексей Навальный исчез из поля зрения живых людей. Вот я напомню вам, что в эти самые дни начинает развиваться новое громадное уголовное дело против Навального. Сегодня, 31 мая, в Османном суде, по идее, должно было бы пройти предварительное слушание нового дела, вот этого. Пройдет оно, и прошло ли оно, и как оно пройдет, и что на нем будет, узнать будет чрезвычайно трудно, потому что даже с сайта суда исчезла информация об этом событии.
Более того, даже Алексею Навальному, как обвиняемому, как он писал в своем блоге, не дают полноценно и никак ознакомиться с материалами этого дела.
Да, это, к сожалению, уже обычная практика российского суда, когда они начинают дискриминировать тех обвиняемых, которые их особенно интересуют, дискриминировать в том, что касается даже ознакомления с материалами этого самого уголовного дела, ставят их абсолютно невыносимые для этого условия. Но это дело в любом случае начнется, и в него собрали огромный букет нелепых, абсолютно бессмысленных обвинений в преступлениях, которые будто бы Алексей Навальный совершил уже находясь в тюрьме. Там и призывы к экстремизму, и финансирование экстремизма, и создание экстремистского сообщества. Это я перечисляю не просто какие-то общие слова, я перечисляю реальные формулы обвинения, за каждой из которых стоит уголовная статья, статья из Уголовного кодекса Российской Федерации, отдельный, грозящий за это срок. Так вот, и создание экстремистского сообщества, и финансирование некоммерческой организации, которая посягает на права граждан, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, и еще сверху реабилитация нацизма. Все это вместе может обернуться приговором в 30 лет лишения свободы. Это вообще максимум, который предусмотрен теоретически Российским уголовным кодексом, что вот в результате там сложения приговоров по разным преступлениям и разным статьям человек максимально может получить вот эти самые 30 лет. И это создание условий, в которых Алексей Навальный должен был бы оказаться в обстоятельствах вот в какой-нибудь особой колонии там для пожизненников или что-нибудь такое, в которой эти вот мутные воды окончательно сомкнутся над его головой, и мы вообще потеряем его из виду. И вообще не будет ни визитов адвокатов, ни появление там каких-то наблюдателей, ни появление там вообще кого бы то ни было, кто мог бы знать о том, что он там существует, в каких условиях он существует и что с ним происходит. Так ровно, как это происходит с личными врагами Лукашенко в Белоруссии, когда вот там мы узнаем задним числом, что там страшно избили Бабарика, и он оказался в больнице. Или что-то ужасное произошло, и вроде даже сделали какую-то операцию Марии Колесниковой. И после этого мы снова месяцами не знаем, где Бабарика, где Колесникова, живы ли они, что с ними происходит, что с их здоровьем и так далее. Вот в эту ситуацию пытаются загнать Навального. И для этого это делается. Не для того, чтобы еще обвинить его в чем-то реально, чтобы там, я не знаю, испортить его репутацию. Репутация его такова, какова она есть сегодня, и испортить ее невозможно. А для того, чтобы изолировать его от окружающего мира. Вот в чем весь смысл. В этом же самом и смысл того, что происходит с ним сегодня, с этим бесконечным его помещением в ШИЗО и во всякие там специальные камерные помещения, в которых он тоже лишен возможности нормальным образом взаимодействовать с окружающим миром. В ответ на это сотрудники и соратники Алексея Навального призывают вот к этой международной акции «Свобода Навального», которая приурочена к его дню рождения, к 4 июня. Тут надо начать с того, к чему они в точности не призывают. Они не призывают, и это совершенно очевидно, к публичным протестным уличным действиям на территории России.
Они значит, они сформулировали свой призыв так, что он был прочитан вот таким образом.
Да, штука заключается в том, что они должны, и они в этом смысле абсолютно правы, отдавать себе отчет, что они имеют дело с взрослыми людьми, среди которых есть люди очень, что называется, пассионарные, страстные, храбрые. И обращаться к сторонникам Алексея Навального с призывом сидеть тихонько под кроватью они тоже не могут. Они не могут сказать им, значит так, призываем вас, дорогие сторонники Алексея Навального, ни в коем случае никуда не высовывать носа. Ну, так нельзя. И для начала их просто, есть достаточное количество людей, которые их не выслушают. Поэтому они говорят о них другое. Они говорят, вы очень рискуете, и вы должны понимать, что вы несете эту ответственность за свои действия. Мы будем пытаться вам помогать всем, чем мы можем вам помогать, но опять разумному человеку понятно, что возможностей для этой помощи крайне немного. Таким образом, даже для тех, кто находится внутри России, для, скажем, адвокатов, которые работают сегодня с правозащитниками и с теми, кто протестует, даже для них возможность, вот мы видим это на тех последних примерах, которые были в последнее время, на, не знаю, там, деле Михаила Кригера, который получил 7 лет колонии за посты в Фейсбуке, на деле Саши Скочеленко, который развивается, вот сейчас вступила в свою финальную фазу, мы понимаем, что по абсолютно абсурдному поводу обвинен человек за то, что она там заменяла в перекрестке наклейки с информацией о войне в Украине. На деле Евгения Берковича и Светланы Петричук тоже мы видим, что ничего совершенно невозможно с этим сделать. Этот паровоз, так сказать, едет и давит все, что он встречает на своем пути. Чем, собственно, можно помочь этим людям сегодня? И люди из Фонда борьбы с коррупцией прекрасно это понимают. Поэтому, на самом деле, если прочесть непредвзято то, что они пишут вполне разумные вещи. Они пишут, вы несете ответственность. Они не могут загнать этих людей в угол. Те, кто хочет что-то публично сказать по поводу Навального. Они предлагают какие-то другие формы действия. В социальных сетях, там, не знаю, какие-то граффити на улице, распространение каких-то печатных материалов, там, где это становится возможно и так далее. И это возможно для тех, кто в России, что касается уличной активности, что касается публичных действий, что касается каких-то громких митингов, заявлений, речей и так далее. Конечно, это касается исключительно тех, кто находится за пределами России. Но еще раз отдайте себе отчет, что обращаться к сторонникам Навального с призывом ничего не делать, это совершенно невозможная ситуация. И первые, кто скажут, а что, собственно, почему так к нам относитесь, почему вы нас держите вот таким образом, почему у вас так мало уважения к нашему желанию, к нашей воле, к нашей, так сказать, энергии, инициативе и так далее. Дайте мы сами решим, что мы хотим делать. Ну да, Так, собственно, устроены взаимоотношения между политической организацией и ее сторонниками. Нельзя призывать к бездействию. Призыв к бездействию вообще невозможная вещь. Призыв к безрассудности тоже невозможный, но так его и нет. Я не вижу никакого призыва к безрассудности. Это обвинение, которое люди, которые к Фонду борьбы с коррупцией предвзяты и несправедливы, те, кто хотят его каким-то образом опорочить и оскорбить, вот они обвиняют их в этом. Я достаточно начитался этого там в разных твиттерах и так далее. Это абсолютно несправедливое, нелепое, беспочвенное обвинение в их адрес.
Хорошо, поняла тебя, да. Есть еще одна важная такая...
Я хотел бы уже чуть в стороне от этого напомнить, что речь идет о большой волне репрессий, которая надвигается на Россию все более и более активно, и мы видим совершенно рутинные обвинения за отдельные высказывания людей. И вот часть уже я упоминал. И речь идет, скажем, о превращении в рутину уголовных дел в отношении людей, которые уехали из России и которые точно не могли совершить на территории России никаких преступлений, а продолжают свою профессиональную деятельность. Ну, здесь я вспомнил бы, например, экономиста Константина Сонина, все преступление которого заключается в том, что он продолжает выступать с экономическими анализами, продолжает выступать, так сказать, по своей профессии ровно так, как он это делал раньше. Но теперь, что называется, его стул превратился в табуретку как-то. То самое, что он делал всегда, сегодня объявлено преступлением, объявлено военными фейками, объявлено по существу преступлением против этого государства. Та же история, скажем, с Ильей Красильщиком, который обвинен по делу о фейках из-за того, что он писал про Бучу и за интервью, которое он давал в рамках своей же собственной журналистской профессии. Вот, так что все эти, что называется, практики, они становятся совершенно рутинными, и это то, на фоне чего людям и внутри России, и за пределами России приходится жить теперь каждый день, и вот так это теперь будет происходить до того дня, пока будет продолжать существовать путинский режим. Что дальше? Какой
следующий? Я хотела успеть обсудить сюжет про президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который прореагировал на гостеприимное приглашение Александра Лукашенко в союзное государство, чтобы всем вместе воспользоваться ядерным оружием. И Токаев сказал, что это шутка, и что вообще мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия и запрещении испытаний. Да. Это выглядит как проявление здравого смысла, но в сегодняшней ситуации больше похоже на какую-то фронту.
Он прореагировал на кое-что посерьезнее. Еще до Лукашенко он прореагировал, собственно, на Путина. Выступая на заседании Евразийского экономического форума, это было ровно неделю тому назад, 24 мая, он сказал, на самом деле, ну, в свойственной ему, так сказать, мягкой, такой, я бы сказал, верткой манере, он сказал, на самом деле, очень жесткие вещи. Он обвинил Россию и Путина в систематическом нарушении обязательств внутри этого сообщества. При том, что это сообщество приобретает для России в условиях санкций чрезвычайную важность, чрезвычайное значение, потому что именно это, как я понимаю, рассматривается Россией как один из важнейших каналов для обхода санкций, для вот этого самого серого неконвенционного импорта, для поступления в Россию тех элементов, которые необходимы для производства оружия. Кто это все привезет? Откуда это все возьмется? Вот мы видим самые разные способы обхода санкционных ограничений именно при помощи этих самых стран, которые входят в это самое евразийское экономическое сообщество, и разрушение его, или потеря безоговорочной какой-то поддержки чрезвычайно опасна сегодня для России именно в этом смысле. А совершенно очевидно, что все эти люди, все эти лидеры, и речь идет прежде всего о странах Центральной Азии, они как-то смотрят в лес. На протяжении уже довольно долгого последнего времени они смотрят в сторону Китая, в сторону Индии, в сторону Пакистана, в сторону Ирана, в сторону других региональных партнеров, которые их чрезвычайно интересуют, получают, добиваются от них довольно серьезных новых таких пряников. Давайте вспомним историю с трубопроводами, которые пошли строиться сейчас, по всей видимости, в обход России, и с транспортными каналами, железными дорогами, которые строятся в обход России. Это чрезвычайно важное направление, связь между Китаем и Европой, вот как именно будут пролегать эти пути. В общем, короче говоря, это очень тревожный и очень неприятный для Путина момент, когда Токаев заговорил, надо сказать, прямо и открыто. И стало понятно, что ну, никакие чувства, так сказать, не чувства долга, а чувства задолженности, которые, казалось бы, должны в нем жить после того, что произошло в начале 22 года, когда российская армия помогла ему усидеть на своем стуле во время довольно мощных протестных событий, которые происходили в Казахстане, это ему не мешает придерживаться довольно жесткой позиции и говорить о том, что Россия не выполняет своих обязательств, прежде всего обязательств, касающихся равномерности и отсутствия дискриминации в отношениях с разными членами евразийского сообщества экономического. Путин вынужден был оправдываться, он что-то там такое отшучивался, но у него, надо сказать, совершенно нет навыка ведения разговора в этих условиях. Он переговорщик, так выяснилось, примерно такой же, как главнокомандующий, что называется, как из говна пуля. Не умеет он, когда только появляется кто-то, кто смеет сказать какие-то неприятные для него, но правдивые вещи, выясняет, что он абсолютно теряется и ничего не способен противопоставить, кроме каких-то смутных угроз. Вот, так что поведение Токаева, оно, вопрос не в том, что как-то у него что-то такое закололо в боку, и он вот оказался в плохом настроении и что-то такое там, на что-то такое огрызнулся. Нет, он последовательно тянет теперь свою линию, демонстрируя неготовность беспрекословно соглашаться. Он не согласился с постановкой вопроса в разговоре с Путиным вот 24 числа, когда они это обсуждали на этом самом форуме. Он, в общем, надо сказать, мягко, с улыбочкой, но довольно резко отпихнул от себя Лукашенко. И в этой ответной шутке прежде всего звучало нежелание шутить. Вот что я бы сказал. В том, что сказал Токаев, было совершенно ясно заявлено, было совершенно ясно, он совершенно ясно дал понять, что ему эта постановка вопроса, ему эти шуточки кажутся совершенно неуместными. Хотя он, да, сделал это в достаточно мягкой форме. В общем, знаете, как ни странно, разговор про Токаева, это продолжение разговора на, казалось бы, совершенно другую тему. На тему о том, работают ли санкции. Работают. Потому что мы видим, как меняются взаимоотношения, как меняются зависимости. Мы видим, что теперь эти люди гораздо больше нужны Путину, чем Путин нужен им. От чего это произошло? А из-за санкций. Из-за того, что изменилась конфигурация экономических отношений в мире в результате вот этих массированных санкций на протяжении последних полутора лет, изменилась ситуация экономических отношений, изменилось, так сказать, направление потоков, изменились риски и опасности, и это изменяет постепенно соотношение сил. И мы слышим ту интонацию в словах тех людей, какую интонацию и у каких людей, мы не могли бы этого точно услышать полтора года тому назад, и сразу в ответ на это хочется спросить, а что случилось? Отчего это вдруг такое? А как так вышло? А где вот то место, та точка, тот день, когда случился этот перелом? А он тоже 24 февраля 2022 года. Вот то, что происходит сейчас.
Хорошо.
Началось, да, 24 февраля 2022 года, и это одно из последствий принятых тогда Путиным решений, а на самом деле решений, принятых еще в 2014 году, когда он начал свою историю с уничтожением Украины.
Давай я тогда прицеплюсь к твоим последним словам и спрошу тебя, а что в таком случае произошло сейчас с Эрдоганом, которого снова выбрали, но как-то, в общем, прям сказать, не с большой лёгкостью?
С Эрдоганом ничего особенного не произошло. Эрдоган, так сказать, удержался. И Ну, это вполне...
Ну, так вот, вот так.
Да,
вот,
это, да. Это, вполне соответствует, большинству прогнозов. Я совершенно точно не являюсь большим специалистом в турецкой внутренней политике, и вот уж точно не стану им прикидываться, но, насколько я понимаю, это была одна из, так сказать, рабочих версий. Да, на этих выборах Эрдогану придется нелегко, атака на него существенная, и в частности эта атака выражалась в том, что оппозиции удалось договориться о единоличном лидере, и этот единоличный лидер, человек, так сказать, который был более или менее всем тем, кто против Эрдогана, удобен. Там есть другие лидеры, но они более резкие, более радикальные. Они могли отпугнуть какую-то часть этого протестного, точнее, оппозиционного спектра. И вот в результате был выбран, так сказать, такой более бесцветный, мягкий человек для того, чтобы расширить этот спектр максимально. В общем, постарались изо всех сил.
Не хватило. Но который попытался все равно наехать на Москву, но как-то без результата.
Да, он попытался наехать на все, до чего он смог дотянуться. Да, он попытался как-то, да, продемонстрировать, что он тоже не такой мягкий, так сказать, меховой, пушистый, шелковистый, а на самом деле в нем тоже есть какая-то политическая воля в этом Кылыч-Оглу. Нет, не хватило. Не хватило, чтобы спихнуть Эрдогана. Сейчас идут, так сказать, споры о том, в какой мере эти выборы были, ну, слово демократические никто употреблять не хочет, но в какой мере они были корректными, потому что, ну, есть вещи совершенно очевидные, они связаны с совершенно ясным перекосом в доступе к медиа, к общению с избирателями. Это то, что, ну, всегда важно помнить о том, что выборы не состоят из голосования. Голосование голосованием, но есть еще весь, так сказать, комплекс выдвижения кандидатов, общение с избирателями, демонстрация своих там программ, возможность высказать свою точку зрения и так далее, и так далее. И здесь совершенно очевидно, что оппозиция была дискриминирована на протяжении всего этого времени. Эрдоган совершенно не зря посадил огромное количество журналистов, огромное количество интеллектуалов, преподавателей высших учебных заведений, школьных учителей. Он, так сказать, особенно старался вот с этими группами населения, стараясь как бы оппозицию лишить вот какой бы то ни был интеллектуальной и публичной поддержки. И в результате, да, это очень сильно было перекошено. Но важно то, при этом важный урок, который заключается в том, что даже вот такого рода, несомненно, авторитарный лидер, такой тяготеющий к тоталитаризму уже, вынужден считаться с самим механизмом выбора. И в том, что касается непосредственно организации там голосования, подсчета голосов и так далее, ну, нет никаких сомнений, что там тоже должны были бы быть, просто невозможно себе представить, чтобы без этого обошлось, должны были бы быть какие-то нарушения, но они, по всей видимости, не носили какого-то слишком масштабного характера. То есть сколько
15 секунд у нас остается.
Есть вещи, да, которые... Да.
Можешь за 15 секунд очень быстро сформулировать, только цензурно, пожалуйста, что это было за позорище с сенатором Линдси Грэбом? Время пошло.
Нет, послушай, цензурно очень трудно, он бесится. Ну как? Ну вот знаете, как говорят, что происходит в России? Воруют. А что происходит в Кремле? Бесятся. Ну вот они бесятся на Линдси Грэма, который считается в Америке таким наследником сенатора Маккейна, человеком, так сказать, достаточно резким, решительным, с большими политическими амбициями, бесятся больше ничем. А по ходу бешенства еще и подтасовывают, как мы, собственно.
Ну, или тупят, как обычно.
Да.
Это было особое мнение Сергея Пархоменко на «Живом гвозде».
До пятницы на моем канале.
С Пархоменко до пятницы, со мной до следующей недели. Пока.